Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 19 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. Можайка летит, пока светофор включили на эстакаде. Давай с добрым утром, спасибо, постоянный слушатель Макс ФКЛМ. Футбольный клуб Локомотив. Макс, что за ФКЛМ? Я, честно говоря, не в курсе аббревиатур, но тем не менее рад, что уже зашел. И все остальные поступайте так же. Вот Максим сразу видно, хороший человек. Говорит МСК-бот, мы в Телеграме. Говорит МСК-бот латиницей маленькими буквами в одно слово. Ученые из Кембриджского университета выяснили, у ругательств есть положительная сторона. Сквернословие тесно связано с честностью, откровенностью. Судя по всему, люди, не выбирающие выражения, тоже не скрывают от других свои мысли. 270 чего-то там человек попросили перечислить наиболее... Как же мне попросить перечислить вас наиболее любимые ваши ругательства? Может быть, в Телеграме, но только давайте такие, чтобы они были цензурными. Я напомню, что несколько слов у нас законом запрещены. Вот, они должны быть цензурными. А несколько слов, ну, то есть вы можете ведь найти какой-то аналоги, вы можете найти какие-то замены, вы можете найти какие-то... Да что я вам рассказываю в то время, когда у вас у всех есть один большой учитель?
Жизнь мила и кружила порошею, без причины ее отфутболили, отменили слова нехорошие, не нуждаемся в них уже более. Что же с нами со всеми сталося? Все по пенису и до фалоса. Слов трубких уже не осталось. Все по пенису и до фалоса. Все по пенису и до фалоса.
Но, честно говоря, такого я от вас не ожидал, несмотря на то, что... несмотря на то, что все прилично.
Легкою склонился ивою, понимание происходящего. Отменили слова некрасивые, все красиво и ненавязчиво. Что же с нами со всеми сталося? Все до пениса и до фалоса. Что в других уже не осталось? Все до пениса и до фалоса. Все до пениса.
Серг Мясин, но вы знаете, что там есть продолжение? Ведь это же так ругается водитель детского автобуса, которого неожиданно подрезали. Жеванный крот, щука, брат. Вот так нужно делать. У вас укороченная версия. Жеванный крот, щука, брат. Нужно сказать, что СМСом вы пользуетесь менее активно, чем Телеграмом. Ну, оно и понятно, денежки с вас за это берут. Но, тем не менее, если возникнет такая идея, пишите 925-88-88-94-8.
А вокруг ни на что не похожие. Бытие не сложилось пазлами. И неназванное междуножие, да и фиаско тоже по-русски не названо. Что же с нами со всеми сталось? Все по пенису и до фалоса. Слов других уже не осталось. Все по пенису и до фалоса. Все по пенису и до фалоса.
И что характерно, ведь звонить не рискуете. Я просто, ну честно, обнять и плакать. Вот обнять и плакать за все, за ваши сообщения. Большое спасибо. Это как раз из разряда, когда, ну, рассказать есть что, а показать детям нечего. Это ваше сообщение. Почитать есть что, а в эфир выдать нечего. Хотя нет, и здесь тоже есть что. Правда, не о запретных словах. Это я все к чему? Это я все к тому, что, товарищи, несмотря на то, что вас уличили в честности, вы, тем не менее, попробуйте сдерживать себя в тот момент, когда рядом с вами есть еще кто-то, кроме ваших близких друзей, с которыми вы проявляете свою честность лексическую, оральную, вербальную честность проявляете в словах. Вот если рядом какие-то другие люди, посторонние, они могут относиться чуть иначе к вашей нецензурной лексике, поэтому все же я бы выбрал, вот предпочел бы такой честности в общественных местах, ну, какую-то нечестность, может быть, криводушность какую-то, но цензурную. Вам кажется, что это слишком запутанно, хитросплетение какое-то? Ну так, товарищи, ну мы же с вами к пятнице движемся, конечно. А как вы еще хотели?
В движении.
Давайте, теперь про движение. По чесноку, где стоим, как стоим. Все ли вчера сгоняли на Ленинградочку для того, чтобы посмотреть, как выглядит светофор новый, инновационный, который уже стал, насколько я понимаю, популярным, известным и местной достопримечательностью. Я напомню, что на отрезке от Белорусского вокзала до Третьего транспортного кольца тихонечко, без объявления, не приезжал никто из государственных чинов открывать этот светофор. Появился очень классный светофор. Он чем он привлекателен? Тем, что когда горит определенный цвет светофора, мачта подсвечивается аналогично. То есть желтый на светофоре, мачта вся светится желтым. Зеленый, мачта вся светится зеленым. Я сейчас так сказал, а теперь думаю, я же фотографии ведь видел только тогда, когда он зеленый, и вся мачта зеленая. Может быть, мачта светится только зеленым? Да, что вообще происходит? Александр Лабай Александр спрашивает. Александр, у нас рубрика «В движении». Слышите, музыка? Это рубрика «В движении», и вы здесь рассказываете о движении. А я вам про светофор немножко рассказываю.
Доброе.
Иван.
Москва, значит, Волоколамка, от Свободы уже начинает стоять, там Мерседес сломался с правой стороны, поэтому сейчас минут через 10-15 уберется.
Понял, я понял, принимается хорошо, спасибо. Да, слушаю вас, где стоите вы? Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Александр. Ну, во-первых, аплодирую музыкальному редактору, молодец, вот, поднял настроение. Во-вторых, ленинградка старая, М10, да, летит от Зеленограда, она летит вообще прям летит. И буквально на 1-1.5 минутки упирается именно вот на Химкинском, вот этот Шереметьевский мост, да?
Да.
Вот. Но это минута буквально, и даже нечего тут, как говорится, бояться.
И дальше опять летим. И дальше нормально. Снова полетело. Видите как? Вот заметить бы этот момент, когда все изменяется. Вот в какой момент что-то происходит, и вот этот полет прерывается. У меня Яндекс перестал на одном компьютере работать. Карта не показывает. На втором он тоже карты не показывает. Очень интересно. Так, сейчас, секундочку, я открою у себя уже в своем личном компьютере. Посмотрим, что с ним. Пробки. И у меня не показывает. Есть такое ощущение, что произошел глобальный. Нет, глобальный не произошел. Есть ощущение, что что-то ни на одном из компьютеров Яндекс не показывает ничего. Я вижу, знаете, сейчас самая большая пробка. Ну, странно, что вы про Ленинградку говорите. Яндекс убежден, что там сложно все, что там пробки, ДТП даже есть какое-то. Доброе утро, слушаю вас, где
доброе
вы?
Доброе утро, Роман. Сейчас еду по проспекту Мира, до этого ехал по Нагатинской набережной. Вывалены кучи снега старого,
да,
на проезжую часть, в правую полосу, штуки 3-4 по Нагатинской набережной. Из-за этого чуть не впаял пару-тройку машин сегодня уже. И я думаю, что сегодня будет точно ДТП, с утра особенно, потому что сейчас там нет никого, пусто, и люди несутся на работу, и при всем при этом как бы очень опасно.
Очень опасно, это правда. Кстати, про очень опасное. Сегодня снова повстречал человека-загадку. Вот знаете, ну, бывает такое чувство, что вот идешь по улице, а тебе навстречу человек, который говорит вслух что-то, и точно совершенно не по телефону. А становится понятно, что ведет беседу сам с собой. Ну и как-то вдруг становится неловко, что-то внутри сжимается, так и какое-то такое чувство, что ты повстречал что-то сверхъестественное. Ну, как бы, ну ты понимаешь, что этот человек, он другой. Он человек, но он другой. Он настолько другой, что постичь его почти невозможно. Вот он другой какой-то. И хочется поскорее забыть это. А потом думаешь, ну таких же много других. Вот такого другого сегодня повстречал на Кутузовском. Товарищи, будьте внимательнее, потому что... Ну, разные люди бывают. Вот он на Нивушке, на Старой, по Кутузе, вдоль Поклонной горы. Там, где, ну, вы знаете, без 15, без 26. Ну, как по Кутузовскому в центр едут люди, да и в область тоже. Ну, разрешенные 80. Значит, самые законопослушные едут 100. Они едут где-то в средних полосах. Ну, в предпоследней. В крайней левой полосе едут отвязные джентльмены удачи, пираты какие-то настоящие. Они могут позволить себе 110, 115 разогнаться, зная, где камеры, и зная, что они не работают или работают, неважно. Но уж точно совершенно сотню, законную свою сотню в левой полосе делает каждый. Значит, чуть правее, если забирать, но там уже такие 190 скорость, а в самой крайней правой едут те, кто, исходя из своих возможностей, не могут ехать быстро. Автобусы, груженные газельки, портеры всевозможные, хотя эти могут ехать и со скоростью звука тоже, но дело не в этом. Мужчина в возрасте солидный, и вес у него солидный, я просто когда обгонял его, обратил внимание, посмотрел на него, значит... Левая рука, локоть на подоконнике окна его, водительского окна, а кулак упирается в подбородок, а подбородок лежит на этом кулаке. То есть, представляете позу? Практически роденовский мыслитель. Вот, он так... Правой рукой, она лежит у него на колене, ну, на бедре правая рука, и он так двумя пальцами, указательным и большим, держит руль. Указательным и большим пальцем держит руль правой руки, а рука сама на бедре лежит, тыльной стороной, вот, внешней, на бедре, да, и он так пальцами держит руль. И он едет 64 километра в час. 64 километра в час. Я просто ехал по левой, ну, свои разрешенные, а у меня адаптивный круиз-контроль, Audi Q7. Уже можно даже и не просто круиз врубать, а включить круиз такой, который позволит совсем расслабиться. Не догонишь впереди идущий автомобиль никогда, электроника не позволит. И вот еду 100, я вижу, скорость начинает падать, я замечаю, что впереди препятствие, и машина моя это видит. Снижает, 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 и поравнялись мы с ним на 64. Вот я за ним пристроился, и все, электроника держит 64 км в час. Я почему и узнал его точную скорость. Я даже не хочу спрашивать вас, зачем вы это делаете, почему это с вами происходит, потому что я думаю, что это вообще не про вас, не про нас, про всех, это про каких-то других людей, общаться с которыми и узнавать мотивы их такого поведения не имеет никакого смысла, потому что они все равно, эти мотивы лежат за гранью добра и зла и понимания здравомыслящего человека, за гранью понимания, поэтому я ни о чем не спрашиваю, просто прошу вас, сейчас оттепель, может быть, сознание, организм и что-то еще такое тонко настроенное внутри человеческого мозга считает, что весна пришла, и появились вот эти люди. Просто будьте осторожны. Ну, вот это мой вам совет.
Моторы.
Видел Toyota новую Hilux, просто чума, Спира пишет. И еще несколько сообщений по поводу Toyota. Послушайте, ну, как вам сказать... Вы про внешность сейчас, про то, что просто чума. Вам добавили несколько линий, добавили несколько, заострили несколько граней. И почему это должно быть стать чумой? Я прошу прощения. Ну, не знаю. То есть граней вам добавили несколько, и это стало чумой. Ну, хорошо. Инопланетяне, может быть, среди нас. Может, инопланетяне. Я бы не исключал такой возможности. Значит, смотрите, еще у меня есть обновление про танцующий кортеж. Вот мы молодцы. Мы, как люди, называющие конфеты, очень любим давать какие-то имена собственные событиям. Событием, явлением. Вот как если задом ехал кортеж свадебный, там, главная машина его, значит, он танцующий, он исполнял какой-то танец. Да, доброе утро, я слушаю вас. У вас важное сообщение.
Алло, да, доброе утро.
Доброе.
Ну, сообщение как важное. Вот проспект Мира, поворачиваем на Садовое налево, да?
Да.
А на встречке, получается, женщина, но она или гума пьяная, или как-то сильно устала вообще, и как-то суется всем под колеса. В общем, кто в область поворачивает на проспект Мира, повнимательнее.
Я понял, хорошо, спасибо за предупреждение. Ну, как-то... Ну, вообще, по умолчанию, давайте сегодня будем внимательнее. Да, доброе утро.
Утро доброе, Роман. А разрешите вот вчерашний вопиющий случай расскажу?
Расскажите, что у вас там вопиет?
Вот я про скорую помощь вчерашнюю свою. У нас поселок, дорога достаточно узкая, и разъезжаемся мы... Вот карманы, где въезд в ворота, машины, и где калитка, да?
Да.
Заходит. Вот что случилось. Заезжаю, то есть впереди меня где-то метров 150 вижу, заезжает в наш такой поселочек скорая помощь. Ну, и заезжает хорошо, значит, кому-то. Подъезжаю, она приехала во второй дом, у меня 34-й дом. То есть проехать я не могу, он встал около этого калитки, да? Я ему говорю, я видел, как они вышли и пошли. Я говорю, подъезжаю, морг-морг. Не отъезжает. Я выхожу, говорю, слушай, дружище, я говорю, мы здесь не разъедемся, мне, я говорю, почти в последние дома. Сдай там либо 40 метров вперед, либо там 20 метров назад, где вот въезд в ворота другого дома. Я жду фельдшера и врача. Может быть, сейчас выносить будем там на носилках. Я говорю, они только зашли. Они сейчас еще минуты две руки мыть будут. Говорю, ты передо мной заехал.
Ну да.
Что говорю, говоришь?
Ладно, чем закончилось? Подвинулся?
Чем закончился? Закончилось 15 минутами бадания, когда я уже не выдержал, сказал, говорю, я сейчас поставлю машину сзади тебя, и ты просто не выйдешь. Говорю, это, говорю, выход будет? Нет. И знаете, через губу подвинулся. Это о том, что вот мы все такие плохие, а они все офигенно хорошие.
Нет, я вас умоляю, почему они хорошие? Они такие же, как и мы. Они такие же, как и мы, но испорчены наличием мигалки и все остальное. Понимаете? И нет, конечно. Они еще, может быть, даже испорченнее, чем мы. Они должны быть лучше, чем мы. Но на самом деле, зачастую они испорчены. Испорчены, мы уже говорили об этом. Если помните, мы говорили об этом после камчатского стояния, вот этого, где умер парень, из-за того, что скорую не пропускали. Они испорчены правами, сверхправами. У них есть сверхправа. И испорчены они тем, что сверхправа не влекут сверхответственности. Вот если бы это было уравновешено, это сдержки и противовесы. Противовесы и сдержки. Целые государства живут на этом. И неплохо живут, кстати говоря. А вот нам, мы пока не можем научиться этому. Наделяя сверхправами, мы должны обложить их или наложить на них сверхответственность. Этого не происходит, и именно поэтому пришлось 15 минут бодаться через губу. Так вот, о сверхправах и сверхответственности. Сотрудник полиции из свадебного кортежа, который нарушил правила дорожного движения во время празднования свадьбы в Москве, уволен из органов внутренних дел. Об этом накануне сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк, цитата. По результатам проверки сотрудник одного из подразделений УВД по ТИНАО, Троицкий Новомосковский административный округ, вот что такое ТИНАО, Москвы, старший лейтенант полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, сказала она. Сейчас проводится служебная проверка в отношении руководителей бывшего полицейского. Может быть, их тоже, им тоже нужно посоветовать искать другую работу. От чего все закрутилось? От того, что где-то в интернетах опубликована была запись, где видно, как нарушают разные правила. Машины хорошие, дорогие, качественные автомобили. Хорошо укомплектованы, у них классная кожа, дерево настоящее, а не какой-то пластик там внутри. Эти автомобили нарушали правила дорожного движения, а BMW вообще задом ехала по вернатке, мешая другим участникам. Вот эта история, она... развивалось какое-то время. Вы говорили, что жаль, что они остаются, уходят от ответственности. Ну, а теперь-то вы довольны? Вот его уволили. Доброе утро. Довольны вы теперь? Есть ощущение какого-то удовольствия? Ну, ощущение, что вот произошло что-то такое, что компенсировало тот моральный вред и ваши внутренние душевные переживания, которые вы испытывали в тот момент, когда вы познакомились с этой новостью. Вот вы что-то испытывали, а теперь вы удовлетворены. Правда же? Доброе утро. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Айрат, Москва.
Да, Айрат.
Вы знаете, вчера как раз смотрел этот репортаж, и у меня просто был огромный вопрос. Там вот были фотографии вот этого товарища в форме.
Да.
Он не то чтобы не брит, он бородатый. Вот
у него там борода.
Сотрудники полиции могут быть. То есть, по-моему, проверку в отношении его руководителя и увольнять это вообще давно надо было раньше делать.
Ну, так он, а мне кажется, что он же опер. Он же опер уполномоченный. А опер, ну, я слышал, что опер. А опер, он же иногда и вообще по гражданке может ходить.
Ну, вроде как сотрудник полиции, у них устав. Ну, то есть для меня это как-то странно.
Ну, да. Ну, вот это хорошо, когда вопросы вызывает только наличие бороды. Доброе утро. Да, вот, здравствуйте.
Доброе утро.
Мне Олег... Говорю я, почесывая свою бороду.
Да, он... Москва.
Да.
Скорее всего, он якобы, наверное, работал, что называется, оперативником был. Они действительно там как угодно могут. Ну,
могут под латами быть, конечно. Он же должен внедряться в группу.
По поводу разные. Удовлетворения, честно говоря, ну, знаете, у меня все-таки остается ощущение, что, ну, вот попался образцово-показательная порка. А на самом деле таких, я знаю, это училище, ну, и, как бы, теперь академия, как она называется, на Коньково находится. Вот, ну, кто рядом живет, они знают, на чем люди там приезжают, как они приезжают. Иногда такое ощущение, что МГИМО просто отдыхает, скажем так.
Ну, да. Ну, так а что тогда? Тогда давайте послушаем Владимира Жириновского. Владимир Вольфович снова в свойственной себе манере сделал правильное заявление. Вот, что называется, всем 4, Жириновскому 5. Садитесь, Жириновский, вам 5, а всем 4, троечники все вообще. А Жириновский отличник, потому что, во-первых, чует направление, чует тренды, а самое главное, может припечатать к столу вот так вот, правильно, буквально в двух фразах. Опять хулиганство на дорогах. Задом идет машина по центру Москвы. Извините, я не Галкин, я не умею говорить голосом Жириновского, поэтому говорю своим. Это Москва. Это недопустимо. Надо вводить конфискацию автомобиля и высылку из Москвы на 5 лет, заявил Жириновский в среду журналистам, цитата по ТАСС. Какая хорошая и правильная инициатива, правда же? И я смотрю по вашим сообщениям, что вы тоже с ней познакомились, потому что здесь уже несколько пришло в Телеграме замечание, что высылать нужно. Не могут опера ходить как попало, только при проведении спецоперации в гражданской форме, ну и так дальше. Там что-то про оперов, но это не тема разговора. Доброе утро, здравствуйте. Высылка из Москвы на 5 лет за 101 километр.
Ну, я согласен. Что-то есть в этом. Но по-другому как с ним бороться? Выпендрился, отвечай.
Ну да.
Ну, если он не умеет голову включать, ну как еще объяснить?
Ну, не знаю. Но мне что-то у меня такое чувство какое-то, что вот это все будет вступать в противоречие с несколькими нормами гражданского права, там, может, еще что-то с Конституцией, по-моему. Ну, то есть, ну, нужно что-то поправить совсем, совсем серьезное будет. Внедриться с пассатижами и отвертками в какое-то такое законодательство большое. Мы хотим это делать? Уже настолько накипело, вы думаете?
Ну, конечно, накипело.
Да, накипело у нас, потому что у нас такое специальное место. Мы здесь по утрам просыпаемся и встречаемся в специальном месте. Ну, как если бы это был клуб кройки и шитья. Здесь бы собирались сплошные мамочки, кроили бы, шили. И соответственно, проблемы у них были бы какие? Там не докладывают шерсти в нитки. В пряжу перестали докладывать шерсть. И тут одна из наших инициативных мамочек: высылать из Москвы на 5 лет таких говнюк, ну, в смысле, гадов таких. И мы такие: да, накипело уже, просто сил нет. Может, у нас место такое просто здесь специальное, где мы собираемся и обсуждаем, перетираем свои проблемы с недостачей шерсти в пряже. А на самом деле вовсе никакой проблемы и нет. Доброе утро, слушаю вас.
Алло, доброе утро. Артем, город Москва.
Да, Артем.
Меня, знаете, больше что в этой ситуации удивило? А где гаишники были? На проспекте Вернадского там всегда гайцов много, да, потому что
пересменка у них, они поехали кофе пить, пончики, пончики это американские делают, ну что-то там, что наши, вместо у наших есть какие-то наши пончики, бублики поехали, баранки поехали покупать, ну что-то, ну где-то были, ну не было их там, да, доброе утро, я слушаю вас. Да, вы уже в эфире, говорите.
Да, добрый день, знаете, я... Очень доволен, что вот уволились сотрудника полиции. Надо еще начальника уволить.
Начальником...
Коррупционная схема.
Разбираются.
Я не удовлетворен.
Разбираются начальники. Скажите, пожалуйста, что мы будем делать с инициативой Жириновского? Придаем ей, раскручиваем ее до федерального уровня?
Да нет, ну вы смеетесь, какие там высылки, это же все бред какой-то. Очередной бред Владимира Вольфовича, я его 8%.
Я подумал, что когда мы дойдем до расстрела или до отсечения чего-нибудь, мизинца там отсечения, или еще что нужно в управлении. В управлении очень важна правая нога. Давайте испортим, будем портить злостным нарушителем правую ногу. Ковырять ее постоянно отверткой. Или нарушать ей там какой-то нерв где-нибудь подрезать в правой ноге, но чтобы она вот ходила. Ходить можно было, жить можно было, а вот чтобы нельзя. Не-не, так, товарищи, мы дойдем бог знает до чего. Поэтому, конечно, инициатива красивая. Точно попадает в наше настроение, которое я бы охарактеризовал одним понятным и известным нам словом «достало». Но всерьез относиться к ней мы не будем. Но это не исключает следующего нашего шага мыслительного. А делать-то что? Вот что, так и оставить, что ли?
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина, Эльвира, доброе утро.
Доброе утро,
ну
Рома.
Что они пишут, невозможно извелить все уже. Расскажи же, наконец, матушка,
про
не томи.
Про свиноводов, например,
ну,
пишут.
Ну, наконец-то, свиноводы.
Серьезные проблемы затронули.
Свиноводы стали главными ньюзмейкерами, давай.
Да, Минсельхоз предложил компенсировать животноводам затраты на строительство, в частности, речь идет вот о свиноводческой отрасли. Затраты на строительство и модернизацию производств им будут компенсировать. Компенсировать. И цель этого проекта – увеличение экспорта российского мяса, в частности, в Китай. Будем обеспечивать своей свининой китайцев. Об этом можно прочитать в РБК Дейли. Российская газета пишет о решении Верховного суда. Он объяснил страховым компаниям, что даже ушиб мягких тканей, полученный в ДТП, считается вредом здоровью. По мнению экспертов, это решение наведет порядок в судебной практике. Вот так вот утверждают эксперты, ну а пишет об этом российская газета. Ведомость рассказывает о том, что Минздрав хочет ограничить рекламу вредной еды на телевидении. Это следует из стратегии ведомства по формированию здорового образа жизни. Речь идет о сладких газированных напитках, чипсах, фастфуде, шоколадных батончиках и других кондитерских изделиях с избыточным содержанием жира и сахара, а также колбасных изделий. Это вот пишет у нас ведомости. Про новую стратегию. Кстати, издание ознакомилось с документом. Правда, представитель Минздрава уточнил, что версия данной стратегии рабочая и будет дорабатываться. Так что пока реклама колбасы и две мясных котлеты гриль у нас все еще будет. Вот. Ну, может, и исчезнет. Об этом читайте в «Ведомостях». «Коммерсант» пишет... рассказывает про вот эту прощальную пресс-конференцию Барака Обамы на посту президента США, цитирует его там фразы вроде «я пытался работать с президентом и правительством России». Вот он отметил важность для США и всего мира конструктивных отношений с Россией, а также рассказал о своих отношениях с Дональдом Трампом и о том, как пытался, эта цитата, работать с президентом России Владимиром Путиным. Господин Обама, как пишет «Коммерсант», также поделился планами на будущее и заявил, что останется гражданином. Вот подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». «Независимое» пишет, что Минюст плодит иностранных агентов. Получение денег из-за рубежа уже считается политической деятельностью. Правозащитники заявляют о случаях причисления к иностранным агентам тех социально ориентированных некоммерческих организаций, которые не имеют никакого отношения к политической деятельности. По их словам, фигурантом реестра Минюста может стать любая НКО, получающая даже небольшие пожертвования из-за рубежа. Вот об этой проблеме пишет «Независимая газета». МКРУ продолжает эту историю, которая произошла в Зеленограде с изъятыми детьми у приемной семьи. Вот уже рассказывают, что возбудили уголовное дело в отношении супруга Светланы, Светланы Дель. Его зовут Михаил, по статье «Побои». Причем там есть вот эта комиссия с психологами. Ее представители говорят, что дети отказываются возвращаться домой. И даже 4-летний Петя, страдающий синдромом Дауна, он тоже сказал, что не хочет домой. При этом вот это рассказывает подруга семьи. Она спросила, как же он мог сказать, если он не умеет говорить. Ей ответили, что он рычал. Ну, в общем, все вот эти вот подробности этой истории с изъятыми детьми читайте в свежем выпуске МК. 7.38, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. «Моторы».
Так, ну что, продолжаем. 7.39. Ох, я же в обзор прессы хотел сказать про глобальное потепление и не сказал. Потому что не свиноводы же, в конце концов, по-настоящему главные люди у нас. Главные люди у нас, это, безусловно, специалисты НАСА, которые сказали вот что. Это к вопросу о нашем с вами споре. Вообще, глядя на нашу зиму, сложно, конечно, сказать, что планета подвержена глобальному потеплению, процессу глобального потепления. Сложно сказать. Даже с натяжкой сложно сказать. Но, тем не менее, смотрите, какая история. Сейчас я начну вас пугать. Прошедший 2016 год стал самым теплым в истории наблюдений. Средняя температура поверхности Земли за этот период была почти на градус выше, чем в среднем в прошлое столетие. Значит, исследования ведутся с 1880 года. 8 из 12 месяцев прошлого года стали рекордсменами по температуре. Что еще? Чего вам мало вот в этом во всем? Третий год подряд устанавливается температурный рекорд поверхности Земли. Третий год подряд. То есть поверхность все теплее, теплее, теплее. Откалываются невероятные ледники. Они исчезают просто. Значит, секундочку. От антарктических льдов в ближайшие месяцы отколется айсберг, который войдет в десятку крупнейших в истории. К такому выводу пришли специалисты проекта, наблюдающего за ледниками. Его называют Ларсен-А. Нет, Ларсен-С, потому что А и Б уже откололись. Остался С, Ларсен. И вот он должен отколоться. Уже образовалась трещина. Вообразите себе происходящее. Ну, вы сейчас сидите в автомобиле, в пробочке, сигналите старику Пропердыкину. А где-то у нас, это где? Арктика или Антарктика? В Антарктике, это на юге, на Южном полюсе. Вы знаете, что там под ледяным панцирем нет поверхности, в отличие от Северного полюса. Там все в океане плавает. И вот там где-то откалываются куски размером в два раза площадь, в два раза превышающая площадь Москвы. Отколется льдина сейчас оттуда. Ширина трещины 100 метров, глубина 500 метров. Представили себе Останкинскую башню? Вот такая глубина, а ширина 100. И вот такая трещина там образовалась. Все хрустит, трещит, летит лед какой-то. Вот это все отколется. 5000 квадратных километров площадь льдины, которая должна отколоться. Вдвое больше площади Москвы. Непонятно, Москвы-Москвы или Москвы-Новой Москвы. Ну страшно же вам стало. Вам должно было стать страшно. Скоро к нам в Мурманск потянутся... Негры — нехорошее слово, неправильное. Негры, нигеры и всякая такая черная — это все плохие слова, мы их не используем. Александр Лабай, мы используем слово афроамериканцы. Так что вот скоро к нам афроамериканцы, африканцы, кто еще? Еще что-то. Ну, конечно, подтянутся, конечно. Безусловно, да, разумеется, подтянутся. И вы, пожалуйста, будьте к этому готовы. Все, значит, минутка просвещения завершена. Теперь я хочу перейти туда, где мы с вами ругаем, хвалим автомобили. Можете вы сосредоточиться на этом, в конце концов? Потому что именно этому будет посвящена следующая получасовка, от которой уже осталось 18 минут. Напрягитесь. Наоборот, в Антарктиде есть материк. Значит, наоборот. Ну, какая разница? Их всего два полюса, очень просто перепутать. С какой стороны лучше установить детское кресло? Слева или справа, Дамир? Есть ощущение, что вообще посередине проще всего и правильнее устанавливать детское кресло. Во-первых, ребенок всегда следит за линией горизонта, всегда в процессе движения, и вопросы укачивания, они как бы... отходят на второй план. Ну, как бы их становится меньше, этих вопросов. Во-вторых, вокруг ребенка всегда больше автомобиля. Чем слева и чем справа. Больше автомобиля справа, больше слева, впереди и сзади. Поэтому хорошо, когда у вас широкий автомобиль, и задний диван оборудован тремя креплениями Isofix. Для трех кресел. Если такого нет, мне почему-то кажется, что правильно устанавливать справа. Я могу ошибаться, но, по-моему, я видел в кино просто во всех фильмах, вот, и в передачах каких-то еще я тоже это видел, что все мужчины, солидные, серьезные мужчины этого мира, которых возят сзади, они все сидят на заднем правом. Мне кажется, что это связано не только с тем, что... они правши или... Но думаю, что вопросы безопасности здесь тоже участвуют как-то. И вот они все сидят там. И я думаю, ну, у меня главный в машине ребенок, когда он появляется в салоне, то в салоне сразу же становится главным он. И мне кажется, что правильно посадить его туда, где сидят вот эти серьезные взрослые мужчины, о безопасности которых пекутся другие серьезные взрослые мужчины. Ну, пусть ребенок там же сидит. Доброе утро, я так думаю.
Доброе утро. В молодости возил партийного руководителя, и нам давали в гараже инструкцию всегда сидеть справа.
Почему?
Это еще все. А безопасно, самое страшное, не будет встречного и бокового удара.
Ну вот видите, Майк пишет, надо сидеть слева, потому что водитель может дернуть руль, спасаясь как-то, да, и подставить именно правую сторону под встречку. Правую сторону. Это слишком хитрая конструкция. Это надо так дернуть руль, это нужно сумасшедшим быть, чтобы так дергать руль.
Ну. И еще, Роман, у меня такой вопрос стал после Нового года насчет бустера. Вот у меня хорошее кресло, но ребенок в пуховике не влазит. Я имею в виду, на сиденье садится, а спиной не проваливается туда.
Узкая штуковина.
Да, и получается, что если я ставлю бустер, то он ременем и в подголовник стационарный, и в спинку... свободно, ну, как бы прижимается, ему удобно. А так он сидит в позе зю. Он не дай,
Я думаю,
не дай бог столкновение, вот эта спинка еще ударит ребенку
да,
по спине.
Я согласен с вами. Вы накопите все свои вопросы, а я в эфир позову человека, большого специалиста в этой области, в области детской безопасности. И мы поговорим, потому что сейчас, во-первых, новый стандарт безопасности в Европе принимается, который вводит дополнительные правила, дополнительные ограничения и требования к детским удерживающим устройствам. И об этом нужно говорить. Потому что дойдет ли это до нас с вами, я имею в виду до России, как до страны, до законодателей, и когда это дойдет, неизвестно. Но сами-то мы можем уже начинать покупать нашим детям кресла, которые соответствуют новому стандарту безопасности. Можем. Они продаются, в свободной продаже есть. Нам не нужно ждать, пока разрешат в Кремле или введут норму законодательную. В данном случае вообще вы сами инициаторы опасности или безопасности и создаете эту ситуацию. Поэтому поговорим об этом обязательно. Пока подкопите вопросы. Не сегодня, но на днях. Я думаю, что мы большую часть программы, заметную часть программы посвятим вопросам безопасности. Где почитать про айсберги, почитайте на новостных лентах. Ну, забейте так. Специалисты НАСА. Или 16-й год самый теплый за всю историю. Загуглите просто какую-нибудь вот такую фразу, и точно совершенно вы найдете. Значит, что касается безопасности. Нужно сидеть слева, потому что у водителя инстинкт самосохранения. Так в том-то все и дело, что у водителя инстинкт самосохранения. Вот представьте себя в ситуации, когда вы едете по своей полосе, и вам навстречу, по встречке кто-то несется. Вот ваши действия, инстинкт самосохранения вам подсказывает, что сделать. Увернуться от него, выезжая на встречку, или увернуться от него, уезжая на обочину. Но вот что вы, вот представьте себе, смоделируйте на секунду ситуацию эту и ответьте себе на вопрос, вы куда дернете руль, влево или вправо? Но мне кажется, что инстинкт самосохранения будет вопить вам вправо, кретин, вправо! Хотя бы потому, что там вправо не несутся фуры. Не несутся фуры там справа. Нет, они не несутся там. Они несутся слева от вас. А справа у вас кювет безопасный, травка, большая широкая обочина с отбойником. Ну, что-то такое. Все это справа находится. Поэтому водитель в критический момент будет рвать руль вправо, уходя от столкновения. Какой бок от автомобиля, подставляя под встречный, под тот, который на него летит? Какой бок? Свою дверь подставляя и левую. И это не зависит от того, думает он об этом или нет. Эти решения принимаются за секунду. Ты точно каждую секунду, каждую минуту движения в автомобиле, ты это не думаешь, но ты это знаешь, что встречка находится слева. Твой мозг, твое сознание уже пропечатало это в паттернах твоего поведения. Слева находится встречка. В любой ситуации тело твое и сознание неосознанно будет действовать таким образом, чтобы уводить тебя от встречки. Если на тебя несется автомобиль, по твоей полосе тебе в лоб. Но я не знаю людей, которые бы дернулись вылетать навстречку, уходить от столкновения. Я знаю эту историю с подмосковным, трагедию с подмосковным автомобилем, где женщина везла беременная, еще и ребенка везла шестилетнего, и навстречку вылетела, уходя от столкновения. Но, если вы точно помните эту историю, там вину вменяют какому-то непойманному лихачу на Porsche Cayenne, который ехал по обочине правой. То есть он ехал не просто ей навстречку, а он ехал по обочине с правой стороны. То есть на обочину она не могла уезжать, она, наоборот, уходила от столкновения с ним в единственное, как ей казалось, правильное место, навстречку съезжала, уходила от столкновения. Но, как правило, не часто же по обочине правой на вас кто-то летит. Как правило, выезжают со встречного ряда в ваш ряд встречка, и тогда ты уходишь вправо, съезжаешь. Доброе утро, да, я слушаю вас.
Доброе утро, Роман, хотел бы... Еще один момент по поводу посадки ребенка с задней стороны. Вот. Смысл в том, что когда машина останавливается, высаживается, либо какое-то лицо очень важное, либо ребенка, то безопаснее с правой стороны, потому что слева машина едет.
Ну и это тоже да, но мне кажется, не только поэтому. И с точки зрения безопасности передвижения и безопасности в ДТП...
Вы правильно сказали, что человек старается все-таки, наверное, на обочину куда-то ехать.
Ну, конечно, конечно.
На встречку будет выезжать.
Уход от ДТП, он в 99% случаев связан с тем, что вы пытаетесь уйти от столкновения в сторону обочины, в максимально безопасную, как вам кажется, зону. А встречная полоса, она не максимально безопасная зона, ну... Что может заставить дернуться навстречку? Только какие-то самые нелепые и трагические случайности, такие как вот этот ДТП в Подмосковье, когда автомобиль мчался не по встречке, не по твоей полосе, а вообще по правой обочине шел. И тогда, ну, вот так и произошло. 7.50, у нас осталось немного времени, но мы используем его с толком и расстановкой.
Краш-тест.
Поговорили о ДТП, и тут краш-тест. В нашем краш-тесте, в отличие от обычных трагических ДТП, автомобили не страдают. А что может пострадать? Но только их репутация и потребительская привлекательность, потому что именно эти параметры мы и сравниваем в краш-тесте. Вы выбираете между двумя автомобилями. И не можете, вам последняя капля, решающий аргумент нужен в пользу того или иного. Вот это как раз краш-тест, для этого и существует. Мы призываем просвещенную массовую аудиторию автомобилистов, водителей, профессионалов водителей, для того, чтобы они проголосовали в поддержку того или иного варианта. Ну, а варианты вы мне присылаете. 925-88-88-94-8. Это СМС. Говорит МСК-бот. Это Телеграм. Одним словом, латинскими буквами, маленькими. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите, пишите. И 7373948, телефон прямого эфира, 495-й код. Я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро,
доброе.
Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Спасибо за эфир. Вот я хотел бы BMW пятерка новая и новый E-класс.
Вот вам же хотелось бы, чтобы люди объективно голосовали, точно понимая, какие автомобили мы рассматриваем, правильно? А с пятеркой BMW мы же знакомы только по картинкам. То есть люди будут голосовать не объективно. С ней еще не знакомы. Это будет голосование...
Она вот-вот же появится.
Но я вам могу... Нет, она появится, но мы-то ее еще не знаем. Как мы можем голосовать и отдавать свой голос за то, чего мы не знаем? Мы будем говорить просто, ну да, пятерка красивая. Но с ним нужно познакомиться просто. Рано. Машина должна появиться. Люди должны попробовать его. Должны появиться владельцы этого автомобиля, которые выскажут свое мнение. Ну, а главное, конечно, я должен съездить в тест-драйв. Это уже намечено у нас не то в конце февраля, не то в марте, не то в апреле. Мы отправляемся... тестировать новую пятерку BMW, и вот тогда уже можно сталкивать. Сейчас я могу сказать, что я думаю, что пятерочка будет огонь. Вот мне кажется, что пятерочка будет огонь, и та разница, которая образовалась в прошлом году с выходом нового поколения E-класс, она будет нивелирована абсолютно, она будет сведена к нулю, и больше того, появится преимущество, потому что E-класс превосходил пятерку технологичностью, интеллектуальностью своей, ассистентами и очень-очень корректной работой этих ассистентов. А сейчас это исправит парни из Баварии подправят это, мюнхенские кудесники автомобильные, они все сделают как нужно. И в результате BMW снова станет царем горы в этом сегменте. Лидером в седанах бизнес-класса большой немецкой тройки. Я почти в этом уверен. Вот почти. Потому что Мерседесу при всех его достоинствах все же не хватает драйва. Характера не хватает. Не хватает особости какой-то своей. Вот с закрытыми глазами понять, что это Мерседес. А в пятерке BMW это есть. А сейчас она еще и обновится. Правда, стоит 10 миллионов после этого. Ну, как-то, ну... Но с этим мы сможем мириться. Нужно смотреть не на 10 миллионов, а нужно смотреть на 2,7, на стартовую цену этого автомобиля. А стартовая цена ниже, чем у Е-класса. То есть и здесь он тоже будет превосходить. Kia Sorento Prime, Toyota Highlander 264. Это очень-очень хороший пример автомобилей, играющих и находящихся в одном сегменте, в одном классе. И при этом между ними пропасть. И вот эту пропасть я и хочу, чтобы мы сейчас с вами обнаружили. Toyota Highlander, Kia Sorento Prime. При прочих равных разница в цене 1 миллион рублей. И я вам сейчас нарисую эту разницу. Я просто покажу ее документально. Но для начала, действительно, давайте проголосуем по этим двум моделям.
Краш-тест.
Kia Sorento Prime 134-21-35. 134-21-36. Toyota Highlander. Prime, Sorento, Kia. Голосовать прошу вас я. 134-21-35. Выбор. Бензиновые двигатели. Дизельные двигатели. Отличная мультимедиа. Хорошее ощущение от автомобиля внутри. Если бензиновые, то тот же V6, что и в Хайлендере. Нормально тянет. Классический автомат. Никаких вот этих вот историй там с роботами, какими-то вариаторами. Для чего все это баловство? Солидно выглядит. И, что немаловажно, на миллион дешевле Toyota Highlander. Да, 134-21-35. Я влияю на голосование? Я влияю на голосование? Да, я влияю на голосование. Потому что сейчас мы, многие из нас еще этого не осознали, но мы находимся в тот период, когда деньги нужно считать. Нужно научиться считать деньги. Нужно забыть про наши вот эти вот благоденствия когда-то. А, возьмем кредит, там подтянем еще немножечко. Нормально, многие пока еще не осознали и не пересмотрели уровень своих трат в зависимости от уровня своих доходов. И продолжают жить, как и раньше. Так жить нельзя. И цена автомобиля сейчас становится одной из самых важных его критериев выбора и важных его параметров. Наряду с технологичностью, внешностью, классом и всем остальным. Поэтому у меня к вам вопрос. За что вы хотите заплатить на миллион больше? Доброе утро. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Никита с многострадального эксплорера.
Да, Никита.
Роман, ну, рассматривал, когда тогда еще в свое время брал этот эксплорер, рассматривал Highlander как раз и рассматривал Kia. Ну, могу, что могу сказать? Это практически одинаковые машины. Но большой плюс Kia, то, что можно взять дизельный мотор.
Дизель. Во-первых, дизель. А во-вторых,
дизель.
Послушайте, но у меня мой вопрос остается. За что мы должны платить, переплачивать миллион рублей? За что? В Highlander? Что есть в Highlander такого, чего нет в Sorento?
Ну, как сказать, есть друзья, перед которыми, ну, допустим... На Kia ездить нельзя.
То есть на корейце нельзя. А вот на... Ну да, нет, согласен. То есть как бы, если Sorento, то он воспринимается хоть старшим, хоть младшим братом, кого угодно, но все равно корейца какого-то. А если Highlander, то он воспринимается как моделью предшествующей взрослым Land Cruiser 150 Prado, Land Cruiser 200. В этом смысле, конечно, да. Но, знаете, подтверждать свой социальный статус Toyota'й, это несколько забавно, хочу я вам сказать. 134-21-35, Kia Sorento Prime. 134-21-36, Toyota Highlander. 61-39 сейчас распределяются голоса. 61-39. Я говорил, что буду влиять на это голосование. Да, говорил. Ну, так я на него и влияю. Потому что я действительно считаю, что умение рачительно относиться к бюджетам, Тем более, когда ты покупаешь продукт, который совершенно точно соответствует друг другу. Эти два автомобиля совершенно точно одноклассники, прямые конкуренты. И я, убей меня, не понимаю, почему я должен за Highlander заплатить на 1 миллион рублей больше. Почему я за Highlander должен отдать еще один автомобиль C-класса? Почему? Когда можно купить Sorento Prime и еще одну тачку, типа там Kia Ceed позволит себе взять, или, если хотите Toyota, берете Kia Sorento Prime и Toyota Corolla покупаете еще один автомобиль. И это как раз будет цена одного Highlander. Вот эта разница я не понимаю. Я вам нарисую эту разницу буквально в цифрах, в рублях, после новостей, а пока итоги голосования.
Моторы. Движение.
65 на 35, впереди Kia Sorento Prime, и я буду считать, что мое влияние на голосование было минимальным, а в остальном это просто ваше здравомыслие, ваша рачительность и умение считать деньги. Вот что в остальном. Именно поэтому Kia Sorento Prime здесь одержал победу. Итак, пробки в Москве. Пробки в Москве открываются у меня только на одном компьютере. Очень плохая ленинградка, не знаю, как у вас, но Яндекс думает, что много аварий в Химках, поэтому вы стоите оттуда, от старого Шереметьево. Еще перед Войковской уже собирается пробка на ленинградке. И на юге МКАД сегодня хуже обычного. Еще до Липецкой начинаете стоять и будете стоять до Профсоюзной улицы. В целом 3 балла пробки в столице хуже, чем вчера.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 19 января на календаре, и программа о лучших друзьях каждого мужчины продолжается. Здравствуйте, я рад вас приветствовать, и это хорошо, что вы зашли. Доброе утро, что можно сказать о Honda Cross Tour, Accord'е, их нет в продаже официалов, их нет в продаже официалов, потому что вы, как майские жуки в марте их покупали. Ну, в том смысле, что вяло, сонно, никак вообще. И автомобили, приобретенные перед уходом этих моделей с российского рынка, можно было посчитать на пальцах. Просто вот двух рук хватило бы посчитать автомобили, которые вы покупали. Ну, как в этой связи вам их продавать, если вы их не покупаете? То есть смотреть на них в потоке интересно. Слышать рассказы от своих друзей, которые в своей противоречивой юности, раскошелившись и отдав все свои сбережения, покупали старенький Аккорд и гоняли на нем, распугивая голубей по площадям. Вот это классно слышать. А идти и покупать автомобиль такой, вот прийти и купить его, увидев его стоимость, было несколько сомнительным удовольствием. Впрочем, как и сейчас, это должно стать с Toyota Highlander. И я объясню, в чем сомнения мои. И почему Toyota Highlander — это довольно странный выбор именно сегодня. Но для начала, конечно, вас послушаю. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Да, доброе утро, доброе. Виктор, Москва опять. Ну, я насчет Хайлендера вообще считаю, что там цена завышена, ну, просто, я не знаю, мне кажется, там процентов на 50 вот от того, что он должен стоить.
Ну, да.
А во-вторых, если есть такие деньги, почему вот не рассмотреть новый Mitsubishi?
Pajero Sport.
Pajero Sport, да. Вот он 2,5 стоит.
Потому что он дешевле. Его не рассмотреть, потому что он дешевле.
Мувитон. Аналогично Sorento Prime стоит.
Дешевле. Prime, это плохо. Плохой тон покупать дешевые автомобили. Надо заплатить максимальную стоимость за него. Надо отдать я 4 считаю, миллиона
не
за
знаю,
него.
Вот мы отцу купили. Я хочу вот всем, кто выбирает машину, да, примерно за эту сумму, очень советую. Вот он проехал уже 30 тысяч. И очень доволен машиной, просто очень.
Ну, 2,9 стоит ваш спорт, Pajero Sport.
Ну, мы брали по скидке там 2,680.
2,9, но если в трейд-ин придете тачку свою отдавать какую-нибудь старенькую, то 200 тысяч сразу скидки получается. Вот уже 2,7 сразу. Вот. Ну, и хорошее предложение, да. Есть такое дело. После... какого? наркоманского поселка института полиомиелита Киевка в Москву ползет. Почему наркоманского? Что это вот такое? А, так, в Гальяново просто жесть на дорогах. Что происходит, Павлуха на Вести? Я не знаю, это вас нужно спрашивать. Ведь вы же там сейчас в Гальяново. У нас здесь на Пятницкой вообще тишина, гладь, благодать, покой. Рассвет скоро. Доброе утро, слушаю вас.
Роман, доброе утро.
Да.
Я хотел сказать по поводу Хайлендера. В 2011 году я приобрел Хайлендер прошлого модельного ряда,
да.
Новый в автосалоне, и стоил он 1,847.
1,800. Это Камри, которая у вас была. Камри, но в кузове кроссовера. Тот Хайлендер.
Да, 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 именно так, да. Угу. Вот. Конечно, автомобиль морально, честно вам скажу, устаревший. Я на нем проездил 8 месяцев и продал его, потому что даже их тогда было всего две комплектации, максимальная отличалась от немаксимальной
навигации.
С наличием большого монитора, да?
С навигация, вот. Да, монитор другой, и навигация была.
Монитор, да. То есть, что меня в нем беспокоило, того, чего в нем не было? Первое, это было отсутствие ксенона.
Да.
Второе, это было отсутствие датчика дождя. Пускай
да.
Мелочь, но все равно очень приятная, когда к ней привыкаешь, понимаешь, что она необходима.
Конечно, согласен.
Третье, в нем были, честно вам скажу, дешевые... отделочные материалы. Была эко-кожа очень плохая, запиналась,
да.
И так далее. Вот, архаичный салон. Вот, и самое главное, это расход топлива. Расход топлива у него был порядка
18
литров. На...
Вот у меня 18, я тогда ездил. Ну, если ехать, то мог и 21 расходовать. Могло
мог,
быть.
Да, ну, вот, в принципе, обычный цикл. После него я купил Land Cruiser Prado 4 литра бензина, в 16 литров укладываюсь.
Вот столько же. И вот я хочу спросить, и вам этот вопрос адресовать в том числе. Вот скажите, да. Что должно заставить человека сейчас, вот сегодня, пойти и купить Toyota Highlander за 3 миллиона, внимание, 635 тысяч,
да.
В то время как 4-литровый Prado в комплектации Prestige, это предпоследняя комплектация, последняя люкс, там, где вообще да. Из ушей все лезет. Комплектация Prestige, 4 литра, да. 282 силы, полный привод, и это Prado за 3 миллиона, да. Внимание, 600 тысяч. То есть на 30 тысяч дешевле Prado стоит в максимальной комплектации практически. Ну вот что должно заставить человека купить Highlander?
Я думаю, либо какое-то беспрецедентное предложение, но оно появится еще, я думаю, не скоро, либо к концу, либо к началу года, к следующему.
Либо какая-то, да, спасибо, либо какая-то химия в мозгу. Вот какая-то химия в мозгу, что-то гормональное, взрыв, какой-то стресс. Любовь может заставить еще. Вот он влюблен. Он влюблен и до конца понимает, что вот последняя капля, когда вот последний аргумент ей отдаться ему, это будет ее потрясение от вашего автомобиля. А в разговоре при знакомстве она обмолвилась, что отдастся, конечно, владельцу Toyota Highlander 17-го модельного года. Зажмурившись, отдастся ему. Ну, я думаю, что это будет единственный и самый правильный аргумент. Вот взять сейчас, пойти Highlander за 3 миллиона 635 тысяч рублей. Но давайте же посмотрим, а в чем же такая колоссальная разница между Kia Sorento Prime и Toyota Highlander? Почему Highlander стоит на 1 миллион 110 тысяч рублей дороже в максимальной комплектации? Разница между этими кроссоверами 1 миллион 110 тысяч рублей. Значит, моторы под капотом. Toyota Highlander 3.5 V6, 249 сил, полный привод, 8-ступенчатый автомат. Kia Sorento Prime 3.3 V6 турбированный. Секундочку, сейчас у нас... извините, все это атмосферное, конечно, причем здесь турбина. Атмосферные моторы, 250 лошадиных сил, 6-ступенчатый автомат, полный привод. Kia Sorento Prime. Разгон до сотни. Highlander 8,8, Sorento Prime 8,2 секунды. Наконец-то корейские автомобили нашли достойного конкурента в отсутствии динамики. Раньше конкурентов этих не было, а сейчас Highlander 8,8 до сотни. Sorento Prime 8,2. Максимальная скорость Highlander 180, Sorento Prime 210. Расход в смешанном цикле Highlander 9,5, Sorento 10,5, на литр больше. Крутящего момента в Highlander больше 356 против 317 у Sorento, но пик крутящего момента в Sorento, полочка вот этого максимального крутящего момента у Sorento больше. До 5300 оборотов, у Highlander на 4700 он заканчивается. Для медленно. 489-478 Sorento короче. Это селедка Хайлендер, он длинный. И колесная база, тем не менее, 279-278. Всего лишь на сантиметр разница. Где Хайлендер еще прибывает Sorento? Это в клиренсе. На 15 миллиметров он больше. 200 миллиметров Toyota, 185 Kia. Нам, жителям города, это важно? Очевидно, да. Ну, для кроссовера это важный параметр, его клиренс. А теперь ответьте себе внутренне на вопрос. А вы готовы за это переплатить 1 миллион 110 тысяч рублей? Мне кажется, что... Ну, я бы не стал. В то время, когда, еще раз, рядом за 3 миллиона 600 продается в максимальной, в предпоследней по уровню оснащения комплектации Toyota Land Cruiser Prado. Если с мотором 2.8 дизелем 170-сильным, который можно чипануть, и он там будет выдавать там под 210, ну, поедет в конце концов. Это 3,5 миллиона рублей, Prado. Если с мотором 4.0 бензиновым, 282 силы, полный привод, все пироги, Prado, это 3 миллиона 604 тысячи. Highlander 3 миллиона 635. Ну, на 31 тысячу дороже. Все, но мне кажется, мы... Урок логики и здравомыслия на этом можно закончить и продолжить движение.
Моторы.
Шевроле Тахо дешевле Тойоты. Да, вы знаете, это же можно писать огромный список автомобилей дешевле Хайлендера. Но это правда. Ну, довольно странно. То есть все преподносится таким образом, как если бы Тойота сделала первый в мире автомобиль, который способен перемещаться не только по дорогам, но и по воздуху. И поэтому вам за него нужно заплатить такие бабки. Но нет, это тот же Хайлендер, который вы покупали в 2016 году. Ровно тот же. Карл, он не изменился. Это не новое поколение автомобиля. Это рестайлинг. Ему добавили несколько граней, немножечко изменили решетку радиатора, бампер. И сейчас в результате за это у него нет панорамной крыши, а у Sorento Prime есть. У него есть, нет еще кучи опций комфортных, которые мы привыкли. А у Sorento Prime есть. И как кто-то написал, ну зато я продам его дороже. Что, на 1 100 000 вы его дороже продадите? Toyota свой Highlander. Ну вот насколько дороже вы его сможете продать? На 80 тысяч дороже, чем Sorento, или на 100? А на старте вы выплачиваете за него 1 110 000. Больше. На 1 110 000 больше. Так, что взять? BMW 5 серии или Mercedes 13 года? Вот в этой паре, безусловно, BMW. Но я говорю о себе. Вот как я бы поступил? Я бы взял BMW. Как сказал однажды Леша Кожухов, возглавлявший тогда пиар-службу компании BMW, поздравляя одного известного нам всем человека с днем рождения, он говорит: передай, пожалуйста, Сергею Леонидовичу, что он недостаточно стар для того, чтобы ездить на Mercedes. С днем рождения, поздравления. Да, вот я эту фразу запомнил, очень хорошая, мне кажется, фраза. Мы с вами недостаточно старые для того, чтобы ездить на Mercedes. И поэтому, ну, конечно, BMW. Купил Highlander, она отдалась владельцу Дастера. Соляриса, забирай ниже, владельцу Соляриса, конечно. BMW 5-е 13-го года, с каким мотором посоветуете брать? Ну, слушайте... Я считаю, что 528-я это самый оптимальный автомобиль, самый оптимальный вариант. По соотношению цена, качество и все-все прочее. Конечно, 530-я дизельная это очень интересный. Мечта, сказка, фантастика, недостижимая цель для каждого из нас. Это, безусловно, BMW M550D X-Drive. Это один из лучших автомобилей в моей жизни по разным параметрам. Из массового сегмента, из лухари, а из массового сегмента. Но сейчас такая стоит 10 миллионов рублей. Такой автомобиль будет стоить. Поэтому... И к тому же он бензиновый, а тот был дизельным. Представьте себе, 381 дизельная лошадиная сила в пятерке в седане. 381 дизельная лошадиная сила. Да он мог все что угодно. Такой задачи, которую бы он не решил на дороге, ее просто не существовало, такой задачи. И вот, поэтому, если из массового сегмента, я считаю, 528 это самый оптимальный вариант. По динамике, по расходу, по затратам на автомобиль, по отдаче. Но опять же, продавая его, вы не столкнетесь с ситуацией, когда вы взяли себе чрезвычайно подходящий лично вам, но очень неликвидный автомобиль. 528 будет ликвидной абсолютно всегда. Точно, железно, точно железно. «Октавия или Оптима?» Я ответил на этот вопрос сам себе много раз, и ответ всегда был один и тот же. «Октавия». Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Меня зовут Аркадий. Один вопрос. Нужен автомобиль, желательно небольшой кроссовер для поездки в Москве. Привод не самоцель. Mm-hmm. Вот, ну, нужен автомат.
Да.
А Крета 1.6 на автомате с передним приводом.
Вот, как вы, ну, прям с языка сняли у меня, потому что мне кажется, вот из усредненных вариантов на сегодняшний день, так, чтобы он и современный был, и комфортный, и материалы нормальные. Там очень, кстати говоря, хороший звук, там очень хорошая акустика для автомобиля такого класса. Вот. Меня в нем расстраивает только динамика. Вот эти 12 секунд при моторе 150 мне показалось не очень. Во всем остальном, очень неплохой вариант. Да.
Нет, 1.6.
Я понял, там, вы берете 150, с маленьким мотором. Да. Не вижу никаких проблем с этим автомобилем. Не вижу. Кроме цены, хотелось бы, чтобы она была пониже, но черт возьми. Когда у нас 3650 Хайлендер стоит, ну что же мы хотим?
Ну это да, я сейчас слушаю, вообще в шоке.
Вот, поэтому... Нет, очень, очень правильный вариант. Не будет оргазмы каждый день вам дарить этот автомобиль, но и мозг делать тоже не будет. Хорошая, нормальная тачка на каждый день кататься, вот, без проблем. Я вместо Креты взял Кугу за 1.1, Илья. Илья, ну и посмотрите на ваш Кугу, что там в нем есть. Ничего в нем нет, в вашем Куге. Не рассказывайте, что у вас очень хорошая комплектация, это не так. Семерку или 14, Дмитрий, если мы о вас 21 и так далее, тогда нужно брать семерку. Она раритетом, музейным экспонатом станет гораздо раньше, чем 14. А вы ведь ради этого берете автомобиль, правда же? Ну нет же у вас фантазии, что вы берете его для того, чтобы испытывать какие-то там водительские прикольные ощущения.
Моторы.
Алексей Кузнецов негодует. Вот что комфортного в Крете? Салон убогий и дубовый. Вы знаете, у Bentley Mulsanne тоже салон дубовый. В том смысле, что они разыскивают очень редкие сорта дерева. И шпон, которым оклеены ваши деревянные панели, он иногда дубовый, и это самый популярный шпон. Но вы, конечно, не об этом говорили, а о чем-то другом. Конкретно хорошего в Крете то, что когда вы выстроите в один ряд все конкуренты, а их на территории Российской Федерации не очень много. Ford EcoSport, Renault Duster, Nissan Terrano, Renault Captur, Suzuki Vitara. Если вы выстроите все эти... Ну и дальше китайцы, которые на самом деле не конкуренты, они между собой конкурируют. Там Cherry Tiggo, Elephant. Вот вы построите их в ряд и в каждом из них посидите, проедетесь, пощупаете, потрогаете, посмотрите на комплектацию этих автомобилей. На стоимость, да, на тормоза на задние, на то, как регулируется рулевая колонка, есть по выносу регулировка или нет. На все на это посмотрите. Вы поймете, что Крета, автомобиль, в котором максимально сочетается все то правильное, что мы хотим видеть в кроссоверах этого сегмента. Не потому, что он лучше Куги, не потому, что он круче BMW 5 серии, не потому, что он конкурирует с Toyota Highlander в каких-то показателях. Но вы сравниваете несравнимые вещи. Мы говорим о конкретном классе автомобилей. Компактные городские кроссоверы. И здесь есть вполне конкретный модельный ряд, состоящий из автомобилей, которые я только что перечислил. И если в каждом из них, а я это сделал, намеренно взял и в каждый из них протестировал, в каждом из них вы посидите, покатаетесь, поймете его практичность, оцените по разным параметрам, включая посадку задних пассажиров, комфорт багажника и так далее, технические параметры его. Окажется, что Крета — это такой Франкенштейн, в хорошем смысле слова, вобравший в себя все лучшее, что есть у всех остальных. У кого-то есть потрясающий багажник, у кого-то есть очень удобная посадка, у кого-то есть задние дисковые тормоза, а в другом он чуть-чуть похуже. У кого-то есть клиренс, а в Крете есть это все. Очень усредненное, но все это есть. Ну и тогда в чем проблемы? Но у нас драматическая музыка, если вы обратили внимание. Эта рубрика «Достала». И сейчас я жду от вас правды. Я жду правдорубов в эфире. Пожалуйста, обличите нашу современность в недостатках и в несовершенстве. Доброе утро.
Роман, меня зовут Вячеслав.
Москва. Да, Вячеслав.
Достали официальные дилеры, которые пытаются навязать различные ПТУ ремонты и при этом ничего абсолютно не делают нужного.
Ну, да.
Вымогают, да, при этом деньги сумасшедшие. И как бы там думается о том, что если ты не пойдешь к дилеру на ТО, то потом как бы при продаже твоя машина немного потеряет в цене, и это вот достало.
Это достало, я здесь с вами согласен. Водители, которые в ясную погоду включают задние противотуманки, шеф-комендор, снова про противотуманки. Да, согласен, но давайте объединим уже эти все наши претензии в один пакет. Итак, что бесит, когда мы, а я настаиваю, что те, кто это делает, это все равно мы, это же мы с вами. Что достало из того, что мы привыкли делать? Задние противотуманные фары. Раз. Поворот без поворотника. Два. Движение в крайней левой полосе, где разрешенная скорость 80 со скоростью 60. Три. Дистанция до впереди идущего автомобиля 80 метров или 100 метров, когда вы двигаетесь в плотном потоке, и все перестраиваются перед вами, встраиваются. Вот это вот. Четыре. Движение в междуряде, когда вы пропускаете разделительную полосу между автомобилем, то есть идете половинка в том ряду, половинка в этом, и не можете определиться, где вы должны ехать. Пять. Когда вы стоите под стрелку, поворот направо, и там не знак прямо или направо, а конкретно только направо, а вы стоите под стрелку, вам все сигналят, а вы стоите. Шесть. Забыл что-нибудь? Я уверен, что есть еще что-то, но вы об этом не напомните. Итак, продолжаем. Доброе утро.
Доброе.
Слушаю вас. Ой, и вот видите, как у нас здесь есть такая штучка, вот сбрасывает. Я не знаю из-за чего. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Знаете, что достало? Вот эти металлические стыки, которые в колее на эстакадах, заезжаешь в них, такой удар в подвеске отрабатывает. Тоже
да. Достало. А если у тебя еще сзади балка, и ты это на повороте, да, то еще и зад начинает забрасывать, козлить начинает автомобиль. Это вообще бесит, конечно. И ты думаешь, зачем я взял «Солярис»? Зачем я... Вот, кстати говоря, в дорогих версиях Креты у нее многорычажка сзади стоит. Ну, в полноприводных версиях, не в моно. В моноприводных вот эта проблема будет ему присуща. А если полноприводную версию взять, там такой проблемы не будет. Заколебала колея на Московской кольцевой. Cold Fair пишет. Согласен, джигиты за рулем такси от Саши Л. Поддерживаю. Машины с неотрегулированными фарами, которые ослепляют. Да, есть такое дело. За передние противотуманки ночью в ясную погоду вообще убивать надо, это пишет РМ. Но без них же автомобиль не выглядит так круто. Его очертания, силуэт и выражение лица не выглядит козырно. Он превращается в просто обычный автомобиль. А так, когда идешь на чем-нибудь типа Дастера, да врубаешь противотуманочки, так тебя же издалека и, может быть, даже и примешь за Хайлендер, за какой-нибудь, ведь это же тоже имеет значение. Хотя согласен с вами, по-настоящему это...
Достало. Моторы. Автопром.
Так, мы попрощались с первым и, на мой взгляд, самым популярным электрокаром в России. Компания Mitsubishi решила отказаться от продаж электрокаров в принципе. Пока государство не начнет развивать инфраструктуру для электроавтомобилей, мы поддерживать спрос... Мы не будем продавать электрические авто на российском рынке. Руководитель российского представительства Наоя Накамура сообщил накануне. Была отчетная конференция Mitsubishi, много всего хорошего говорили о продажах, обо всем, и в результате вот такая не очень приятная новость. Кстати говоря, про кроссоверы. Про то, что кроссоверы — это, безусловно, лидер наших мечтаний. Если, ну, сейчас я уже не успею провести небольшой опрос, чтобы вы описали аргументацию. Хотя я и так ее знаю, эту аргументацию, но тем не менее. Почему мы так любим кроссоверы? И меня больше интересует, это мы так стали их любить, и потому для нас их делают постоянно, или их много выпускают, и поэтому мы их так любим? То есть это навязанная приязнь к кроссоверам, или она возникла из нашего интереса? Компания Opel, несмотря на то, что отсутствует на российском рынке, это не убило компанию. Странно, были другие мнения об этом, но, тем не менее, она продолжает жить, и вы не поверите, продолжает выпускать новые автомобили. Накануне был представлен Crossland X. Он заменит в модельном ряду минивэн Мерива и расположился чуть ниже Мокки в модельном ряду и стал кроссовером, ко всему прочему. Вот еще одним компактным кроссовером прибыло. Кстати, об еще одном кроссовере. Альфа Ромео опубликовала фотографии кроссовера Stelvio в модификации First Edition. Только заказчики самых первых экземпляров модели. Спецверсия кроссовера получила 2-литровый 4-цилиндровый турбомотор, 280 лошадей, 400 ньютонов, 8-ступенчатый автомат, система полного привода, первая сотня за 5,7 секунды, 230 км в час максимальная скорость и так далее. Ну, круто же! Мне кажется, что это прям совсем взрыв мозга, эстетический взрыв мозга. Мало того, что Альфа Ромео, еще и такой стильный кроссовер. 8.29. Как летит время, товарищи дорогие? Давайте о движении.
Моторы. В движении.
Приехал из Хельсинки. Какие же там классные универсалы ездят, Евгений. Конечно. Вот так прилетаешь в любой город Германии. Мюнхен. Да куда угодно. Прилетаешь и понимаешь, что в аэропорту таксисты все желтенькие, все чистенькие. И все на Е-классах Мерседес. Или на пятерочках БМВ. Но пятерки БМВ реже. Они в основном у частных владельцев. А вот эти аэропортовые такси все на универсалах. И все на Ешках. А если тебе нужен большой автомобиль, то это обязательно Виана будет. В-класс какой-нибудь. Согласен. Это и выглядит стильно, и по факту впечатляет. Значит, движение в Москве, такое ощущение, что не изменилось. Хотя я думаю, что это просто Яндекс чуть-чуть привирает. 3 балла мне показывает. Я думаю, что больше. Так, Яндекс. Но оставил нас в счастливом неведении, Яндекс. Но думаю, что 4 балла точно набралось. Будьте здоровы!
Моторы.